Еще один вопрос, на который я хотел бы ответить, это вопрос нашего слушателя Антона о территориях, монолог, о таком монологе в защиту Горбачева, который, видимо, появился в связи с прошедшим его 90-летием. Речь идет о территориях или акваториях в Берингов и Чукотских морях. Эти территории были приписаны СССР, это цитируется монолог, СССР еще до войны в одностороннем порядке всегда считались спорными, большинство стран не признавало их российскими, и СССР не осуществлял ни юридического, ни фактического суверенитета над теми акваториями. Разграничения в основном в пользу США были начаты еще в 1976-м до Горбачева в соответствии с правилом 200-мильных зон и серединной линии. США до сих пор не сняли претензии к факту принадлежности СССР ряда островов, Командорских Врангеля и чуть более мелких Беринговых и Чукотских морях, попадающих в перекрещивающие 200-мильные экономические зоны России и США. Заключенное при Горбачеве соглашение до сих пор не ратифицировано ни одной из сторон, и временный порядок действия документов можно отменить в любой момент и вернуться к ситуации спора. Так что кто кому сдал, еще большой вопрос. Но, видимо, речь идет о том, что не надо обвинять Горбачева и его окружение, в частности Шеварназа, в том, что они сдали территории Советского Союза Соединенным Штатам, потому что они всегда являлись спорными. Ну, это не так. Во-первых, я могу адресовать просто к статье Википедии, может, это не самый большой аргумент, но это все-таки какое-то перечисление действующих и соображений, скажем так, и положений по этой существующей проблеме, который касается соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств. Суть в том, что, во-первых, начнем с территорий, да, потому что в основном соглашение касается морей. Значит, территории типа островов Врангеля, так сказать, островов в Чукотском море, Командорских островов и так далее, они являлись территорией СССР, естественно, защищались Советским Союзом, естественно, там были некие пограничные отряды, и так что вопрос, что СССР не осуществлял на ними ни юридического, ни фактического контроля, он просто не верен по существу. Во-вторых, вся эта история базируется на том, что когда еще в царское время была уступлена Соединенным Штатам Аляска, то это соглашение о передаче Аляски включало только, собственно, Аляску как таковую, ну и прилегающую к ней цепь Алеутских островов. А вот что касается всех остальных, и в частности морского пространства, да, эта линия никоим образом не разграничивалась, и таким образом вопрос стоял не о том, что ее нет, а о том, что просто никто даже не ставил себе такой задачи, поскольку в те времена, собственно, единственной линией территориальных вод являлась линия 12 морских миль от побережья. Причем эти 12 морских миль, они взялись как бы в международной практике исторически, когда-то это была глубина, скажем так, прострела береговой артиллерии, если бы она была установлена на берегу. То есть предполагалось, что на ту линию, на которую достреливают такие крупные пушки, которые стоят на береговой линии, она и является их территориальными водами, а за ними это международные воды. Вот это взялась практика отсюда. Однако в 70-х годах началось активное разделение так называемых экономических зон. Где-то в 77-м, кажется, году была принята конвенция по морскому праву. И, соответственно, вот эти вот морские исключительно экономические зоны, которые не являются территориальными водами, то есть не мешают проходу судов, например, это не является для них препятствием, но являются зонами, в которых странам разрешена исключительно экономическая деятельность. То есть, иначе говоря, другая экономическая деятельность, в частности, лов рыбы, там, полезные, добыча полезных ископаемых, возможны только с разрешения соответствующей страны. И вот эти страны тогда постепенно начали вводить эти 200-мильные зоны. Это касалось в значительной мере вот этого побережья, то есть раздела между Россией и Аляской, и в первую очередь потому, что по этим правилам на значительном промежутке примерно 1500 морских миль эти морские зоны входили, прикрещивались, грубо говоря, накладывали друг на друга. Откуда встал вопрос, а где можно, собственно, осуществлять рыболовство, а где нет. Предлагались тогда решения о том, чтобы эти морские воды разграничить. И эти переговоры шли с Соединенными Штатами, если не ошибаюсь, где-то года 77-го. Соединенные Штаты на них не соглашались. В общем, короче говоря, спор состоял именно в этом. Это в том, что не было достигнуто какого-то соглашения о некой серединной линии, потому что предлагалось тогда решение по серединной линии между берегами, которые обстоят от, на равном удалении, скажем так, от советской и от американской территории. И вот эта вот серединная линия, если ее провести именно на равноудаленном пространстве, она оказывается с значительным выгибом по Берингову морю в сторону Соединенных Штатов, потому что просто Алеутские острова и Аляска отстоит дальше. И вот здесь, собственно, и была, так сказать, проблема вот этого вот спора, который, я повторяю, заканчивался ничем, который в конечном итоге Шеварднадзе с Горбачевым, поскольку это было с его согласия, провели по требованию Соединенных Штатов и по просьбе, по доброму согласию, там я не знаю как, некую ровную линию, практически ровную линию, которая, естественно, в силу своей ровности, она значительная часть той территории, которая морской, скажем, зоны, которая выступала в сторону Соединенных Штатов, у Советского Союза и в дальнейшем России отняла. Причем это было проведено не вполне законно, поскольку это противоречило Конституции СССР. Такие, как говорится, действия без согласия съезда народных депутатов СССР были невозможны, но, естественно, их на съезд никто даже и не решался выносить, поэтому это делается на основе некого временного протокола, соглашения, которое с американской стороны, естественно, тут же было ратифицировано. Это произошло, по-моему, где-то в середине 91-го года, ну, с учетом процедуры там, прохождения через Сенат и Палату представителей. А в Советском Союзе и в России оно не ратифицировалось никогда. То есть поэтому с этой точки зрения оно является недействующим, вернее действующим на временной основе, а не законно ратифицированным соглашением между государствами. Оно неоднократно подвергалось критике, в той же Википедии вы можете найти все материалы, которые соответствуют, так сказать, критическому положению, почему, собственно, это является ущербом для России. И надо сказать, что на сегодняшний день этот ущерб в основном исчисляется в зонах вылова рыбы, которые вот таким образом перешли, скажем так, от России к Соединенным Штатам. Периодически это приводит к каким-то конфликтам на местном уровне, когда там корабли береговой охраны США пытаются задержать или задерживают те или иные рыболовные траулеры, поскольку утверждают, что они действуют, значит, в исключительной экономической зоне, Соединенных Штатов без соответствующего разрешения и лицензий. И смысл этого противостояния стоит в том, что лицензии на те же самые выловы рыбы, там другие какие-то государства, ну, типа Южной Кореи, благо это, так сказать, практически подведомственная территория Соединенных Штатов и тому подобное, они Японии, они выдаются, естественно, без каких-либо проблем, а, в общем-то, российская сторона считает это соглашение нератифицированным, следовательно, действующим на временной, а не постоянной основе, в общем-то, не запрашивает, и поэтому их не получает, и, соответственно, вот отсюда такая вот конфликтная ситуация с неким перетягиванием каната. Но, так или иначе, так сказать, шар в пользу Соединенных Штатов был закатан именно Горбачевым Шеварднадзе, то есть Шеварднадзе под явным согласованием Горбачева, это не его какое-то самостоятельное действие. И это, собственно, обеспечило вот некий временный перевес в сторону американской точки зрения, но который, я повторяю, юридического обоснования в плане заключенного соглашения между государствами не имеет. Очевидно, что это соглашение в этом смысле надо денонсировать или, во всяком случае, объявлять его недействующим, что опять возвратит вот эту вот зону в статус некого недоговоренного спора, в которой непонятно, как разграничены морские пространства, и, соответственно, что здесь более выгодно, иметь некое разграничение, которое идет в ущерб экономическим интересам России в том или ином степени, но речь идет о недополучении, скажем, некого улова ментая на данный момент. Или речь идет о чем-то более серьезном, что требуется защищать. Потому что говорят о неких нефтеносных районах, которые там находятся, и о неких месторождениях, которые существуют на вот этой вот упущенной зоне. Но, во-первых, это пока только разговоры. Никто никакую добычу там не ведет. Она достаточно сложная. Это не мелководное море. Это достаточно, в общем-то, глубоководные просторы. И отнюдь не такие, как Мексиканский залив. Там тоже идет глубоководная добыча нефти, чуть ли не с полутора километров глубины. Но условия, естественно, в Баренцевом море совершенно иные, чем в Беринговом, простите, море, совершенно иные, чем в Мексиканском заливе. Как говорится, и климат не тот, и шторма там бывают серьезные. Ну, в общем, короче говоря, добывать там достаточно сложно, что в полях, тем более такого незаконченного и не до конца договоренного полового статуса, может быть, и вряд ли имеет смысл. Так что это фактически только потенциал, а не какая-то реальность, о которой можно говорить с точки зрения нефтедобычи. Не говоря уже о том, что у Соединенных Штатов в связи с этой историей со сланцевой нефтью, например, появляются гораздо более, скажем так, экономичные и верные способы добычи, так сказать, полезных горючих ископаемых, чем вот бурение шельфа, не шельфа, но вот там бурение морских каких-то скважин с достаточно сложными перспективами добычи там чего-либо, в частности той же нефти, и с возможными осложнениями как с технической, так и с политической точки зрения. К этому надо добавить только то, что в определенный момент штат Аляска, он высказал свои претензии по поводу этого заключенного соглашения, о том, что действительно вот это вот заключенное соглашение как бы не учло интересы этих штатов. Это было в конце уже 99-го года. В частности, парламент штата поставил под закон, в сомнение законных границ вот этих, проведенных между США и Россией. И, в частности, посчитал, что острова Врангеля, Геральда, Беннета, Генриетты, Медного, Сивуча и Калана, так сказать, были переданы под российскую юрисдикцию, поскольку они вошли вот в эту разделительную зону, незаконно, с ним не согласны штаты, поэтому, хотя эти острова и никогда не были под юрисдикцией США, но тем не менее, по мнению штата, я подчеркиваю, это соглашение должно быть пересмотрено вот в сторону передачи этих островов Соединенных Штатов. То, что, ну, с геополитической точки зрения это является иллюзией, наверное, очевидно всем, это примерно на том же уровне находится, как требование там Украинской Рады получить репарации с Монголией по поводу нашествия Чингисхана и разорения Киева. Но, тем не менее, такое действительно было произведено, никаких юридических последствий оно не имело, и никаких изменений в правовом статусе этих островов, естественно, оно не повлекло. Они как были, так и остаются под российской юрисдикцией. Никаких усилий со стороны Соединенных Штатов по поводу их обретения или, скажем, поставления их под вопрос не предпринимается. Не говоря уже о том, что с юридической стороны, опять же, Соединенные Штаты как раз ратифицировали это соглашение на государственном уровне. Это Россия его не ратифицировала. Поэтому вопрос о том, в каком статусе и как именно надо разрешать этот вопрос, и надо ли его разрешать, или считать, что серединная линия проведена, на этом договорились, ну и слава богу, он остается как бы открытым. Надо понять все плюсы и минусы, так сказать, от этого соглашения или отказа от него. Но история такая, в ней, в ее решении, скажем так, или подвижке в сторону Соединенных Штатов, виноваты явно Шеварднадзе и Горбачев. Тут не надо апеллировать никакому периоду до 70-х годов, после 70-х годов и так далее. Единственный шаг в этом направлении был сделан именно ими. Поскольку все предыдущие переговоры, которые велись по поводу проведения вот этой вот линии разграничения по серединной линии, но подчеркиваю, серединная линия, это равно удаленное от берегов обеих стран пространство. То есть, ну, грубо говоря, если в глубине Берингового моря там есть некая точка, так сказать, которая, она считается серединой, если она находится там на расстоянии, ну, скажем, 600 миль от ближайшей российской и от ближайшей американской земли. Вот что это такое серединная линия. Именно поэтому эта серединная линия по советскому проекту являлась, значит, некой такой дугой, которая описывалась значительный участок в Берингово море. А то, что предлагали американцы, естественно, со своей выгодой, да, они предлагали ее спрямить. И таким образом вот этот вот выгиб в сторону Оливудских островов, ну, Оливудских островов это имеется в виду сотни миль, так сказать, до этого выгиба, надо таким образом срезать. Вот это срезание, собственно, произошло, я по-крупному так это обчеркиваю, там еще в Чукотском море тоже были соответствующие выгибы, там какой-то участок, так сказать, выгнулся не в сторону, скажем, Соединенных Штатов, а в сторону России за счет этого спрямления. Вот. Но, тем не менее, по площадям, естественно, Чукотское море не такое же, скажем так, насыщенной рыбой, как Берингово, потому что там льды, там, в общем, сезон, Северный морской путь, ну, в общем, сами понимаете, практически Северный Ледовитый океан. Поэтому вот выгоды, плюсы и минусы от этого соглашения, их еще, наверное, предстоит оценить. Но на сегодняшний день ситуация такая, это никакое не историческое наследие, которое якобы досталось Горбачеву и, так сказать, которое просто на него несправедливо залили, это чисто Горбачевская шеварнадзовская операция, которая, собственно, и породила всю эту проблему, и ее дальнейшее развитие будет зависеть от того, какую точку зрения и какую защиту национальных интересов России предпримет российское правительство.